том, чтобы выступить достойно. Главная проблема здесь – это не медали, а главная проблема – показать, что мы такие же люди, с такими же проблемами, с такими же сложностями, хотим солидарно сотрудничать с другими инвалидами, защищать наши права вместе и в каждой своей стране на международной арене. Но при этом достойное выступление предполагает и то, что мы не хуже других. Для спортсменов-инвалидов главное не результат, а участие, но с достойным результатом.
Помогают ли победы наших спортсменов-паралимпийцев совершенствовать, скажем, изготовление протезов не только для тех, кто выступает, но и для других людей, которым они необходимы?
Косвенно да, потому что все-таки если наша бюрократия видит спортсменов-паралимпийцев, там, пожимающих руку президента там, и так далее и тому подобное, уже происходят какие-то сдвиги в их бюрократическом сознании. Когда обсуждались проблемы подготовки к Сочи, встал вопрос об одном из самых главных, для чего, собственно, олимпийские и паралимпийские, следовательно, игры и существуют. Это проблема легаси, то есть наследия. Что оставляют игры? Мною был поставлен вопрос о том, что Черноморский южный район можно превратить в район идеальный на уровне лучших стран по условиям жизни и передвижения спортсменов, и не только спортсменов-инвалидов. И если мы это сделаем в одном районе, губернаторы начнут соревноваться, кто из них лучше сделает, а это значительно важнее, конечно, чем какие-то отдельные олимпийские игры.
От всей души желаю вам успеха в этом действительно нужном и благородном деле.
С российским омбудсменом Владимиром Лукиным, который также возглавляет Паралимпийский комитет, беседовала Людмила Алексеева. На волнах Радио Свобода вы слушаете аналитическую программу «Время и мир». Все большее число американских родителей обеспокоены тем, что у их детей не остается времени на нормальные игры. Школьные администраторы сокращают длительность перемен, чтобы оставить больше времени для раздувающихся учебных программ. Работники здравоохранения связывают сокращение времени на активные игры с ненормальным ожирением подростков. Матери спрашивают, как их дети научатся важнейшим элементам общения, если большинство их игр протекает в интернете. Обо всем этом в материале, который прислала из Нью-Йорка Марина Ефимова.
В конце прошлого года советы попечителей многих американских школ приняли решение удлинить уроки за счет сокращения времени школьных переменок. Почти сразу, как молчаливый протест против этого решения, вышел в свет и стал бестселлером сборник описаний старомодных детских игр и развлечений. Он называется «Опасная книга для мальчиков». Там по пунктам расписано, как делать бумажные самолетики, кораблики и водяные бомбы, как завязывать 5 морских узлов, из чего и как изготовить луки, стрелы и рогатки. Там даны правила европейского футбола, описаны все знаменитые сражения и рассказаны истории всех знаменитых пиратов. Словом, эта книга – приглашение к игре.
Обратитесь к Оксфордскому словарю, и вы найдете 50 определений слова «игра». Но если давать определение детским играм, то я бы сказал, что это всегда нечто спонтанное, мотивированное не извне, а изнутри, и потому представляющее собой результат абсолютно свободного выбора, как, впрочем, и игры взрослых. Но в отличие от взрослых, групповая детская игра – это игра без твердых правил и без ясного результата. Их игра – это нечто затеянное без всякой другой цели, кроме самой игры. Это продукт божественно избыточных нейтронов.
Такое определение детской игре дает психиатр Стюарт Браун, основатель и президент Национального института игры. История детской игры начинается для нас в Древнем Египте за 1000 лет до Рождества Христова. Из туманных этих глубин проступают настенные изображения мальчиков с мечами и девочек с куклами и даже с подобием скакалок. Древние греки явно поощряли игры мальчиков, про которых Платон писал.
Дети – самые изощренные в озорстве и самые неуправляемые из всех мерзавцев. Ограничивать их свободу и игры надо осторожно. Избалованные, они капризны, раздражительны и горюют из-за пустяков. Но чрезмерное управление может сделать их бездуховными, мрачными или подобострастными и непригодными ни для домашней, ни для гражданской жизни.
Как ни странно, из всех исторических эпох, не исключая даже средние века, самым равнодушным к детям и к их играм было великолепное Возрождение. Расхожая шутка гласила: «Когда видишь ребенка, видишь ничто». Любовь детей к играм не принималась во внимание. Дети все равно играли, но с теми же игрушками, что и взрослые. Только к XVIII веку в Европе осторожно, постепенно появилось разделение: труд для взрослых, игра для детей. Почему игра так необходима детям? Профессор Браун.
В детях еще в младенчестве мы замечаем взрывы радости от всех этих тю-тю-тю и забадаю-забадаю. Дальше появляются игрушки, товарищи по играм, и в условиях, где эти естественные для ребенка игры разрешены, они обогащают его жизнь. Это легче понять, когда наблюдаешь, чего недостает тем, кто был лишен возможности играть. Став взрослыми, они не видят всех возможностей выбора в сложных обстоятельствах. Они часто не способны к импровизациям. Они с особенным трудом воспринимают новизну и неожиданный поворот событий. Детская, бесцельная, но увлеченная игра важна не в образовательном смысле, а в укомплектовании сложного, отзывчивого, артистичного организма, владеющего искусством взаимодействия с себе подобными. Если человек не играл в детстве и не способен к игре во взрослом состоянии, то к старости его ждут хронические депрессии, отсутствие оптимистического взгляда на жизнь и почти всегда неспособность воспринимать иронию. В отличие от многих животных, человек может играть всю жизнь. И если говорить о нас как о биологическом виде, то успехом нашей адаптации мы, скорее всего, обязаны нашей натренированности в игре.
В журнале New York Times Magazine вышла большая статья Робин Хенник, журналистки, долго собиравшей материалы об исследованиях в области детской игры. Робин, у вас в руках собрался огромный материал. Какое сложилось лично у вас мнение? Что важнее всего в детской игре?
Удовольствие, чистое удовольствие. Все пытаются найти в игре пользу и дать ей научное обоснование. Хотя, честно говоря, это идет вразрез с самим духом игры. Дети, да подчас и взрослые, играют так, что ничего не видят вокруг себя. И животные тоже. Австралийский зоолог наблюдал гибель третьей детского сада тюленей, когда там все так заигрались, что не заметили приближения морских львов. У нас в Америке белки, играя, часто вылетают на проезжую часть улиц. Кстати, именно поэтому в Америке все детские игровые площадки обнесены оградами. Самозабвение в игре необходимо детям, да и взрослым. Дети в игре забывают школьные неприятности, страх и обиду наказания, и скуку. А взрослые — весь мир обязательства долга, беды, проблемы. Недаром Стюарт Браун, один из наших ведущих ученых, говорит, что в игре вы выпадаете из времени.
Лично у меня связаны с этим обидные довольно воспоминания. Мне было лет 26, и я была с мужем в Таллине, где проходил турнир по бриджу. Мы с двумя подругами во всей красе наших 26 лет, привыкшие к мужскому вниманию, вошли в зал, где играли в карты 100 мужчин, и ни один не поднял на нас глаза. И, понаблюдав за ними, я поняла: войди сюда, Мерлин Монро. На нее никто не посмотрит. Они были по уши в игре. Мисс Хенниг, вы в своей статье дали чудное определение детской игре, назвав ее предметом психологической роскоши.
Да, это так. Считается, что для игры необходимы некоторые базовые условия детского благополучия. Ребенок должен быть здоров, сыт и находиться в относительной безопасности. Поэтому, скажем, бедность сама по себе не препятствие для детских игр. На улицах бедных кварталов дети во все времена так же самозабвенно играли, как дети богачей в своих детских. Игра – тот предмет роскоши, который есть даже у бедняков. Другое дело – обычай. В Пуританской Америке детская игра считалась преступным бездельем. Расхожая мудрость стращала: кто играет мальчиком, тот и мужчиной будет играть. Труд и успех были главным содержанием и главной наградой жизни. У многих американцев до сих пор осталось подобное отношение. Поэтому сейчас, в связи с сокращением школьных перемен, заботливые родители беспокоятся, не лишают ли они детей чего-то нужного, возможности просто побегать и порезвиться, как положено в их возрасте.
Похоже, что игра – та психологическая роскошь, которая детям может быть нужнее хлеба насущного.
Даже при отсутствии минимальных условий комфорта и безопасности они рвутся играть. В одной из книг, которую я прочла, когда готовила свою статью, ее автор Джордж Айзен пишет: «Дети играли и посреди окружавшего их ужаса, поддаваясь инстинктивному, почти атавистическому импульсу человеческого сознания». Его книга называется «Дети играют во время Холокоста».
Многие, я думаю, помнят итальянский фильм «Жизнь прекрасна». Этот фильм – притча. Отец, попавший в немецкий концлагерь вместе с маленьким сыном, решает, что единственный способ спасти ребенка от горя, от ужаса, от сумасшествия – превратить все происходящее в такую вот невероятную игру. Один из самых трагикомических моментов фильма, когда в барак приходит немецкий сержант, чтобы объяснить заключенным правила работы в концлагере. Мы слышим в его лающей речи слова «арбайтен», «итальянише швайн». Отец ребенка вызывается переводить речь немца, не зная ни слова по-немецки. Он переводит ее во всеуслышание, но исключительно для сына.
Внимание! Игра начинается. Победитель должен набрать 1000 очков. Первый приз – танк. Во время игры запрещены 3 вещи. Первое – спрашивать про ланч. Второе – проситься к маме. Третье – плакать. Категорически.
И в конце фильма маленький мальчик получает свой приз. Его подвозят на американском танке к маме. И он кричит: «Мама, мы победили!» Имея в виду игру. Игра вообще, и даже специфически детская игра, давно стала предметом изучения науки – биологии, психиатрии, неврологии, педагогики. Одних классических теорий не меньше десятка. Теория Герберта Спенсера, грубо говоря, объясняет игру необходимостью использования излишков энергии. Теория Гросса – подсознательной подготовкой к практике взрослой жизни. Теория Фрейда – подсознательной потребностью иметь над чем-то контроль и выражать запретные импульсы разрешенным способом. Интересно, что сейчас самой модной стала классическая теория русского психолога Льва Выгодского, напрямую связывавшего игру и вообще развитие ребенка с его культурной средой. Видимо, сейчас в Америке с ее мультикультурализмом этот аспект стало необходимо принимать во внимание. Кстати, о Выгодском. Я думаю, мало кто из его западных последователей знает, что не умри он в 1938 году от туберкулеза, он, скорее всего, погиб бы в лагере, потому что его теорию лично раскритиковал лучший друг всех детских психологов, товарищ Сталин. Вообще, в современной ситуации, когда мы говорим слово «игра», мы чаще всего имеем в виду игры соревновательные. Спортивные игры, игры в карты, домино, шашки, шахматы, даже детские настольные игры, даже компьютерные игры. Но нынешняя проблема – сокращение времени школьных перемен лишает детей других игр.
Вообще говоря, соревновательность существует в природе. Она естественна и свойственна детям. Но в спонтанных детских групповых играх соревнование не заканчивается чьей-то победой и чьим-то поражением. Дети, играя, бросают на ходу свои роли, меняют сюжет игры, хватаются за новые роли. Победители тут же оказываются побежденными, каратели – жертвами. Дети сердятся не на тех, кто побеждает, а на тех, кто отказывается играть. Цель игры не победа, а игра. Любопытно, что даже в играх, которые ведут дикие животные, иногда сильные существа дают на время победить тем, кто послабее, ради того, чтобы игра продолжалась.
Америка невероятно осторожна в отношении своих граждан вообще и в отношении детей особенно. Поэтому дети купаются в роскошных американских озерах внутри загородок размером с тарелку, под строгой охраной спасателей на вышках. Поэтому же они больше не играют на улицах, свободно выбирая себе партнеров для игры. И вот теперь сокращение школьных перемен. Считает ли профессор Браун, что Америка лишает своих детей важной для них свободной и спонтанной игры?
Групповые детские игры выглядят хаотичными, анархичными и даже опасными. Родители и учителя часто пресекают их в самом начале. И напрасно. Платон недаром говорил: «Вы больше узнаете о человеке за час игры, чем за год разговоров». В этих-то спонтанных играх и начинают складываться личности. Даже детские потасовки важны. Я тоже не хочу, чтобы дети получали переломы и сотрясения мозга. Но игра включает риск. Я за свою карьеру обследовал многих убийц. Ни один из них в детстве не дрался и не участвовал в общих потасовках. Ни один. Сейчас озорных детей в школах пичкают риталином. Любое иррациональное поведение детей считается аномалией. Это ошибка. Наши институты и законы должны больше считаться с человеческой природой. Когда школьные администраторы укорачивают перемены в пользу уроков, они не знают, что половину своего жизненного опыта дети получают на переменах, а не на уроках.
Я хочу закончить эту передачу любопытным диалогом двух американцев, профессора Брауна и журналистки Кристи Типпет, которая брала у него интервью.
Я никогда не думала о пользе игры. Я только работала, добивалась, достигала, потому что это суть нашего общества, основа нашего успеха. У нас не принято думать, что во взрослом человеке любовь к игре может быть не пороком, не слабостью, а признаком мудрости.
Ко мне приходили люди, которые вдруг ощущали необходимость игры в своей жизни. Я советую в таких случаях начать с танцев. Серьезно. Как говорил психиатр Боб Фейган, «movement fills the empty heart». Движения заполняют пустоту сердца. Главное — найти какую-то игру, занятие, флирт, который заставит вас забыть о времени. Если мы не играем, мы больше рептилии, мы больше дикари.
Я думаю, в 60 лет довольно трудно начать играть.
Как выучить новый язык? Но это вам не китайский язык. Язык игры сидит где-то в вашей памяти. Он — часть дизайна каждого человеческого существа. Вспомните встречу Рональда Рейгана и Михаила Горбачева в Исландии. Они совершенно во всем расходились вплоть до утра того дня, когда обоим надо было уезжать. Но Рейган предложил вместе позавтракать и начал развлекать гостя солеными анекдотами. Горбачев отвечал не менее острыми шутками, и они так понравились друг другу, что переорганизовали всю конференцию и решили вопрос о ракетах ко взаимному удовлетворению.
Материал, подготовленный нашей нью-йоркской сотрудницей Мариной Ефимовой, был последним в сегодняшнем выпуске аналитической передачи «Время и мир». Его составители, ведущий Ефим Фиштейн и режиссер Наталья Аркадьева прощаются с вами. Всего доброго.